Один.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Минску проходит тыдень супраць смяротного покарання у Беларуси. По воле опытанню, только 26 отсутствий белорусу оказали сбройный супротив, калиб Россия поспробовала долучить до себе Беларусь. На Борисов арене у квалификационном матче до чемпионата Европы по футболе сустренутся команды Беларуси и Украины. Про это да іншае тягом ближайшей годины. У Беларуси проходит организованный правоабаронцами тыдень супрацьмяротного покарання. Сегодня у пен-центре отбылася дискуссия на конт махчимости отмены смяротной кары у Беларуси. У круглым столе брали удел вядомые белорусские письменники, громадские дзячы, замежные дипломаты. А у галереи у нескладовые у межах тыдня правоабаронцы супрацьмяротного покарання с лекцией выступил былы министр замежных справ у Чехии, былы старшиня Гельсинского комитету Карл Шварценберг. На лекции присутничал наш корреспондент Олег Рузделович. Он зараз на сувязи. Олег, чем Карл Шварценберг затекавил присутных?
Почал эту лекцию Карл Шварценберг. Мы все видим, что этот человек устал, был взрослый, он 37 года на рождение, и он выказал такое издивление, сказал, как в Боголе, после того, что я бачу за 20-е столетие в свете, что я сам это действительно пережил, это моя основания и Другая Чечетная война, и коммунистическая диктатура. Как в уголе можно ставить питание про то, если варто отменять смертное покарание? А потом он шмат мерковал генезис этого питания. Он сказал, например, что отмена смертного покарания – это не змагание разных цивилизаций, Захода с Усходом. И привел приклад, что смертное покарание так это есть и в США, и в Китае. Шалена Пеш, на его думку, это питание эдукации и исторического досвіду. И вот сенс его на лекции, я как-то заключался в том, как обосновать, почему Европа отмолилась от смертного покарания. И он закончил снова приказами с истории 20-го столетия и из механизма, который был выбран тут в Европе. Это спочатку спынение выполнения смертного покарания, а потом альбо про референдумы, альбо про принятие законов, отмена этой нормы и в законе. Еще отказалось про то, как это родилось в Чехии. Там докладно 25 годов тому было выполнено опошнее смертное покарание, с того часу это не уживается.
Олег, вот заусёды, коли заходит гутарка про отмову смертного покарания, находятся аргументы, маль заусёды, гучать аргументы, які узгадываются приклад США. Демократы краіны, дзе тым не менш смяротнае пакаранне дагэтуль існуе. Ці не ўзнікала і на гэтай дыскусіі такое ж пытанне?
Так, знайшовся чалавек, тут шмат прыйшло паслухаць Карла Шварценберга і іншых прадстаўнікоў амбасаду, якія выступалі разам з ім. Вось знайшовся таксама сярод слухачоў чалавек, які спытаў, а што ж США, чаму вы еўрапейцы весь час агітуеце на беларусаў за адмену смяротнага пакарання, а самі не глядзіце на США, дзе аказваецца гэта квітнее. Ну так вось Падар Іванаў, гэта намеснік амбасадара Балгарыі, прывёў дакладныя лічбы, сказаў, што шмат робіць еўрапейцы таксама на адстойваючы адмену смяротнага пакарання і ў США, і ў большасці штатаў сапраўды гэта зараз, а проста там не адразу, у кожным штаце па-свойму рашаецца гэта. А координатор международной кампании за отмену смертного покарания Андрей Палуда, який, до речі, є координатором нової кампанії тут у Білорусі, і он привел такий приклад, що на пошнім посідженні ОБСЕ по заводі смертного покарання найбільш критики якраз звучало у бок і Білорусі, і США, де вживається таке смертне покарання. Вони спитали, а що кажуть білоруські влади відносно цього? Андрей Палуда, який контактував з некоторими представниками державы белорусской, привел такой отказ, что все за все учитывают это так, что это часовое питание, то есть часом от Донского администрации пока не в Беларуси, але никто не кажет докладно, коли и что. Дальше тут на мероприятии представник амбассады Великобритании Дэвид Пейкс поведомил, что с представниками четырех амбассад в Великобритании, Болгарии, Чехии и Италии створена працовная группа по сотрудничеству с громадскими организациями Беларуси, которые выступают за отмену смертного покарания. И я заявил, что мы готовы сотрудничать бесчинно, так само и с державными организациями, которые видят за мету концерковую отмену смертного покарания и в Беларуси.
Я дякую Олегу Грудзіловичу, які перадаваў з галерэі ў нескладовае. Вышэйшая мера – гэта пакаранне не толькі для тых, хто паводле суду здзейсніў злачынства. Гэта яшчэ і пакуты для сваякоў. Боль маці, чыіх сыноў прысудзілі да смяротнага пакарання, перадаў у сваім фотапраекце Сергей Балай. Адкрыццё выставы фатографа ў рамках тыдня супрацьмяротнага пакарання прайшло ў менскай кнігарні Галіяфы. Рэпартаж Ганны Сасноўскай.
На открытие выставы пришла только одна героиня проекту. Тамара Чекунова походит из Узбекистана. После расстрела своего сына 14 годов тому, она присвятила себе правооборонной деятельности и засновала организацию «Мати супрать смиротного покарания и катавания». Менавіта дякуючи деятельности Тамары Чекуновой и інших правооборонцев, а так само тиску Захаду, у 2008 году стала максимая отмена смиротного покарания в Узбекистане. У Беларуси смиротное покарание дагэтуль применяется. У одной краины у Европе. Тамара Шикунова рассказывает о свободе про свой опыт.
Помогали на всем мире. Если я совру, что я только одна работала, вранье, невозможно. Возможно, да, можно, но было бы достаточно медленно. А когда мы всем миром наваливались, когда мы все отдавали свой голос, пароль за каждую жизнь переговоренную, и мы победили. Долгое время, 9 лет. Но она увенчалась большим успехом, большой победой.
Про то, что натхнило на створение фотопроекту «Высшая мера», рассказывает автор, фотожурналист Сергей Балай.
С начала 2013 года я потрапил как журналист на пресс-конференцию, на присвященную теме смертного покарания, и там были огучены даденные статистики социологических доследований российских социологов в Беларуси, по поводу яких отрымалось, что больше половины белорусов упомянули шире, что у нас есть мораль. Ну, я зразумел, что это вельми такая вельми серьезная тема позбавления человека життя, нехай за вельми тяжкие злочинства.
Еще одним импульсом поводле фотографа стался худкий расстрел Коновалова и Ковалева, засудженных за учинение теракту у Менске метро. Мать опошнего, Любовь Ковалева, стала одной из героинь фотопроекту. Усяго ж у им погодились удельничать 5 женщин с 12, до яких звернулся автор. Сергей Балай гэтак отказал на пытание свободы, як на его особисто поуплывал гэты эмоциональный проект.
На початку проекта я не мог одразу однозначно сказать связаться с Украиной. Дякуючи тому, что я этим пытанием занимался, особисто выучал и выучал досвід европейский. Мы тут в громадстве, а там человек у вязницы, и он шукает смерти. Его забивают. Это забойство, но оно законено, но это забойство.
Сергей Балай мяркуе, что на пытание об адпаведности смиротного покарания самым тяжким злочинством мусить отказать кожны. Однако с уликом того, что выкананный смиротный вырок уже не зворотный.
Нагадаю, что смиротное покарание в Беларуси было узаконено на референдуме у листопаде 96-го года. По воле Центра Выборкаму супрать отмены смиротного покарания выказались амаль 81% от лику тых, кто имели право удельничать у референдуме. Решение того референдума носило консультативный характер, однако что год у Беларуси выконывается несколько смиротных присудов. Ну а зараз про покарание іншого кшталту. 8 кастрычніка Ленінскі суд Магілёву вынес абвінаваўчы вырак журналісту-няштатніку Александру Буракову за супрацоўніцтва з нямецкім сродкам масавай інфармацыі Deutsche Welle, нямецкая хваля. Суддзя Алена Волкава пакарала журналіста штрафам у 6 мільёнаў рублёў. Бураков сябе вінаватым не прызнаў і заявіў, што будзе абскарджваць вырак, калі спатрэбіцца, то і ў міжнародных судовых інстанцыях. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Александр Бураков лічыць, что суд так и не доказал его вины. Со 120 сторонок справы, каже журналист, милицианты, которые собирали супраць его доказы, здолели скласти протокол об административном правопорушении только за один артикул, опубликованный на сайте немецкой хвали. Как отзначает Бураков, этого артикула у компьютера, який его забрали под час огляду кватеры, милицианты так и не знайшли.
Милицианты на самом деле не шукали вот этот артикул, за якого узнята эта справа. Им на вот задача такая. суду не было. Были прописаны ключевые слова в немецкой хвале Deutsche Welle, гонорар финансования, то, что они мусили шукать. Было видовочно, что моя вина не доказанная, а летом не меньше судья приняла такое решение. И то, что мне дали наибольший штраф от усих, то, махчима, это выкликано тем, что я абсолютно не признаю и не сгодная с верком суда.
Александр Бураков зазначает, что артикул, по для якого его судили, не повинен был використовуватися супроти журналістів. Його трактовка, каже, він тичиться не журналіста, а сродку масової інформації. Бураков означає, що він і його адвокатка настоювали, каб у суд був викликаний майор Пугачов. Поводлі журналіста, гетий міліціянт керував пиратрусом у його квартири, а потім складав протокол. Ходайництво не було задоволено. Двоє міліціянтів, які давали показання, каже журналіст, тільки підтвердили, що шукали публікації в інтернеті, але не бачили, як і хто їх писав. На думку Александра Буракова, справа супроть яго выглядае правакацыйнай, бо міліцыянты прыйшлі аглядаць ягоную кватэру як меркаванае месца здзяйснення правапарушэння, калі ў Менску з афіцыйным візытам была прадстаўніца АБСЕ па свабодзе СМІ Дуня Міятавіч.
Перакананы ў тым, што пры адміністрацыі прэзідэнта ідзе нейкая гуня.
Акрамя таго, каже Бураков, пераслед магілёўскага журналіста не вписываецца ў ранейшыя схемы рэпрэсіяў супраць фрылансераў. Раней, адзначае ён, ціск чынілі на журналістаў з заходніх рэгіёнаў, бо шмат радыёстанцый увяшчае на Беларусь, Польшчы. Цяпер жа сітуацыя мяняецца. Кідаць журналісцкую дзейнасць Бураков не збіраецца, тым не менш засцерагае сваіх калегаў.
Я хочу порадить всем журналистам добро чистить компьютеры, потому что эта хваля скончится только после листопада 2015 года. Как мы видим, не позднее за 15 число мусить провести президентские выборы.
Как заявлено в выроку судьи Алены Волковой, суд установил, что Александр Бураков по месту жихарства незаконно вырабил артикул под назвой «Стяжиной контрабандиста, где працуют российские санкции на помежжи», який был опубликованный на официальном сайте немецкого СМИ Deutsche Welle. У судовом решении означается, что журналист своей вины не признал.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Россия и Беларусь домовились про механизм компенсации страт Беларуси от податкового маневру у нафтовой галине России. Эксперты зазначают, что у России нема інших ресурсов для интеграции, акрамя субсидий у партнерам. Творение Евразийского союза выкликает у Казахстана астярогу за свой суверенитет. Негледзячы на девальвацию российского рубля, цены на российские товары у Беларуси покуль не изменились, але беларусы стараются позбавляться от этой валюты. У Менску отбылся круглый стол, присвеченный тыдню супраць смяротного покарання у Беларуси. У Магілёве суд оштрафовал журналіста-нештатніка Александра Буракова за супрацоўніцтва з нямецкай хваляй. Усесветная организация аховы здоровья заявила про непазбежность распаўсюду лихаманки Эбола у Европе. Россия и Беларусь домовились про компенсации белорусскому боку стратов от податкового маневру у нафтовой галине. Москва пошла на соступки Минску после перемовы у премьеру двух краинов, которые скончились у вечера 7 кастрычника у Сочи. Меркование экспертов про это решение записал Владимир Глот.
Про механизм компенсации страт Беларуси от великого податкового маневра у нафтовой галине России распевел российский вице-премьер Аркадий Дворкович. И он подкреслил две околичности. По-перше, Россия не будет зменшать объемы поставок нафты в Беларусь. По-другое, она уличит и разлюковые страты белорусского бюджета. У вынику преференции для Беларуси складуть прикладно 1,5 млрд долларов на 2015 год. Сегодня вице-премьер Дворкович потлумачил, пошлины от экспорта нафтопродуктов из российской нафты у наступном годе будут цалком заличиваться в бюджет Беларуси. И он сказал, была домовлена, что 1,5 млрд долларов заличивается в белорусский бюджет, остатнее в российский, а теперь все пойдет в белорусский бюджет. Дворковичу докладнил, что такая домовленность покуль распаўсюджваецца на 2015 год. Недрэнным выніком для Беларуси называе такое рашэнне эканаміст Сергей Чалы. Але ён звертае увагу на тое, што з кожным годам гэты бонус будзе непазбежна зменшацца.
Увеличивается сумма нефтяных пошлин экспортных, которые остаются в белорусском бюджете. Ну, больше, чем всего этих пошлин есть в все равно в нашем бюджете остаться не может. В следующие 3 года их величина будет последовательно снижаться, поэтому последовательно будет снижаться и величина этих выгод. При желании, в принципе, Россия может даже до нуля это все дело свести. Сейчас есть соглашение о разделе экспортных пошлин. Экспортные пошлины будут постепенно снижаться и увеличиваться доля налога на добычу полезных ископаемых. Вот это постепенное движение. А 16-й год это уже будет, просто самих пошлин величины будет меньше, и на 17 еще меньше.
Кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року Віктор Терещенко сказав «Свободі», що є саме мінімум 3 причини, чому Кремль пішов на заступки білоруським уладам. Що здарилося, коли б він цього не зробив?
Во-первых, вона залишиться одна, тому що і Казахстан, і Арменія, і інші країни, як би теплі для Росії, вони проводять свою політику. І втрачати західний вектор Білорусь Росія не хоче. Второй момент. Основные фонды. Ведь Россия сделает все возможное, чтобы купить здесь эффективно работающее предприятие. То ли через кредит и залог, и потом, как мы говорим, приватизация или изменение собственника, или другими путями, прямая покупка, или просто акционирование. И третий момент, это, конечно, составляющая как союзная, как, ну, хотя вы же понимаете, эффективность от этого реально небольшая, но политическая составляющая и пример для других важно.
Два головные фактора, которые повлияли на решение Москвы, называя директор по исследованиях либерального клуба Евген Прейгерман.
Фундаментальный фактор – это то, что у России фактично нема никаких інших ресурсов в деле интеграции, интеграционных ресурсов, как бы стримать країн-партнеров у своей орбите и просовывать далее интеграцию, окромя грошей. Ну, гроши могут вымираться как непосредственно банкнотами, так и разного кшталту субсидиями, вот про які іде говорка менавіта гэтым разом. По-другое, это уже локальный фактор, та геополитичная ситуация, в якой опинулась теперь Москва, и она, конечно, не сприяє тому, как идти на новые некие там конфликты, скандалы у рамках евразийской интеграции. Наоборот, треба показывать, в первую очередь, внутри своей страны, что интеграция развивается нормально, так, как запланировано. Так что вот эти два фактора сошлись.
Беларусь год перелічує в російський бюджет коли 4 мільярдів доларів мита від експорту нафтопродуктів, випрацьованих з безмитної російської нафти. Країна домагалася права покинути у наступному році у своєму бюджеті 1,5 мільярда доларів вивозного експортного мита на нафтопродукти з російської нафти. Гетеє сродки планувалося накерувати на погашення знішнього державного долгу. Для компенсації стратів білоруський бок хоче цілком покидати до конца 2017 года у своем бюджете экспортное мыто на нафтопродукты, вырабленные из российской нафты. 29 вересня наместник министра финансов России Сергей Шаталов заявил, что Беларуси достатково 1,5 мільярда доларів от вывозного мыта на нафтопродукты, которые будут оставаться у бюджете Беларуси с 2015 года, как покрыть страты бюджету.
Калі б Росія збройним шляхом паспрабавала долучыць да сябе ўсю тэрыторыю Беларусі або яе частку, то амаль 26% беларусаў супраціўляліся б са зброяй у руках. Пра гэта сведчаць вынікі сацыялагічнага даследавання грамадскай думкі, праведзенага ў верасні сёлета незалежнымі сацыёлагамі з Навуковага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Адказваючы на такое ж пытанне ў чэрвені, толькі 14% беларусаў адказалі, што супраціўляліся б са зброяй у руках, у той час як палова імкнулася б прыстасавацца да новай сітуацыі, а 16% віталі б падобныя змены. Расказвае Кацярына Зайкоўская.
Политолог Денис Мельянцов стверджает, что такие выники опытания не обовязково показывают реальную готовность белорусов змагаться со зброей у руках. Худшее это свечение надзвычайной политизованности ситуации у связи с украинским конфликтом, який вымушает кожного вызначиться с позицией, обираючи як мага больш радикальные формулировки.
Накольки зараз не зашла политизация этого конфликта, накольки там бываются и в межах одной семьи разноголосия и конфликты, что да, ставление там до сепаратистов, да, киевское керовництво, то люди просто схильные выбирать наибольш радикальный с махчимых пропонованных опций.
Так само политолях нагадывая, что во Украине суодносины тых, кто декларовал готовность воевать супраць России, и тых, кто сапраўды записался у доброохотницкие отделы, склали 10 до 1. На думку військового експерта Олександра Алєсіна, виказуючи готовність воювати супроць Росії со зброєю у руках, білоруси продемонстрували не стільки реальну охоту брати зброю у руки, скільки емоційне ставлення до подій, які відбуваються у регіоні.
Це нормальне явление. Для страны независимой, если, в общем, будет предпринята агрессия, то люди готовы защищать. Поэтому, я думаю, это больше, так сказать, признак улучшающего здоровья нашего народа. И это своего рода ответ на ситуацию, которая обострилась в Украине. Люди начали понимать, чем чревата агрессия. Что касается оружия, ну, это ведь эмоциональная, так сказать, людская реакция. На самом деле, конечно, если будет какой-то конфликт, будут прежде всего задействованы силовые ведомства. Это и армия, и МВД, и КГБ, и так далее. Нормальным порядком через военные комиссариаты, прежде всего, будут, так сказать, войска постоянной готовности силы, спецоперации. А потом нормальным порядком призыв.
У межах доследования, выники якого опубликовали социологи, респонденты отказывали еще на одно пытание, якое гучить так. Коли б краины НАТО поспробовали сбройным шляхом изменить политику Беларуси, як вы выдзейнічалі. Як і ў выпадку з пытаннем пра агрэсію з боку Расіі, чвэрць апытаных таксама сказала, што змагаліся б са зброяй у руках. Дзяніс Мілянцоў лічыць такія вынікі заканамернымі. Цягам апошніх 5 гадоў стаўленне беларусаў як да саюзу з Расіяй, так і да еўраінтэграцыі аднолькава адмоўнае.
У нас апошнія гадоў 5 праеўрапейскія і прарасійскія інтэнцыі насельніцтва, яны былі прыкладна роўныя. Там 40-40, ну не дзе ўсё так. Яны, канешне, вагаліся у залежнасці ад нейкай там кан'юнктуры палітычнай, падзеяў і так далей, але ў цэлым яны былі вось такія 50-50. Таму трэба мець на ўвазі, што гэтыя людзі не будуць у такой колькасці воюваць, калі, не дай Бог, тут нешта здарыцца. Гэта просто выказваецца інтэнцыя. А інтэнцыя выказваецца такой вялікай колькасцю людзей, таму што сітуацыя вельмі что до Украины. Есть вельми такая радикальная версия, что вось Россия там на нас нападет. Есть вельми радикальная версия, что вось там НАТО вторгнется на Беларусь. Отповедно из-за того, что вось сродками массовой информации нагнетается ситуация вокруг украинского кризиса. Отповедно люди больше вымушены не позиционироваться, что до этого конфликта.
Дзяніс Мілянцоў так само отзначил, что теперь назирается вельми выразный тренд на незалежность Беларуси. Поводле эксперта, народ не падтрымлівае ні расійскую інтэграцыю, ні еўрапейскую інтэграцыю, але бачыць Беларусь па-за любымі саюзамі.
Беларусь мяркуе 9 кастрычніка ратыфікаваць дамову аб стварэнні еўразіяцкай эканамічнай супольнасці з пэўнымі агаворкамі. У адмысловай заяве Палата прадстаўнікоў хоча адзначыць, што Беларусь абумовіць выкананне гэтай дамовы, я цытую, зняццём бар'ераў, абмежаванняў і выняткаў у дачыненні да энерганосьбітаў. Ці можна такі крок назваць ціскам на Маскву і ці прывядзе ён да саступак альбо наадварот незадавальнення з боку Расіі? Ці гатовая еўразіяцкая эканамічная супольнасць запрацаваць адразу пасля ратыфікацыі дамовы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі рэалістычна тое, што партнёры Беларусі могуць прыслухацца да меркавання афіцыйнага Мінску, які хоча ратыфікаваць пагадненне аб стварэнні еўразійскай эканамічнай супольнасці са сваімі агаворкамі. Маўляў, мы будзем выконваць усе правілы Еўразэс толькі пасля таго, як нашы партнёры здымуць усе гандлёвыя выняткі і абмежаванні, а менавіта гэтага патрабуе афіцыйны Мінск ужо не першы месяц.
Мова йде про так званий податковий маневр Росії, яка запланувала повищення податку на добичу природних ресурсів. Для Білорусі це означає повищення ціни на нафту. Одночасово Росія знижає митні пошлини експортні на нафту. І як підлічили наші влади, як казав Лукашенко, що це може втрата бути більше мільярда доларів. Ну і, звісно, поїхав там на перемови з Дворковичем, Сімашкою і так далі. Як підстрахуватися, Лукашенко заявив, що ми можемо термінувати ратифікацію білоруським парламентом. І баки стали домовлятися. Ну, росіяни не хочуть сьогодні губити по сутності одиного хаосника Білорусі. І Конечно, я думаю, они пошли на суспорщи, и уже было обещано, что будет в Беларуси компенсация 200, ну не миллиард, а 700 миллионов долларов, в каком выгляде пока неведомо. Ну а завтра, как ведомо, парламент наш повинен принять вот это решение, так, с этим договором в Евразийском экономическом союзе. Ну, я думаю, баки там в огульном таким сенсе домовились, и я думаю, что это решение будет принято парламентом. Вот. А детали будут узгоднять. Ну, як завсёды, я думаю, Россия пойдет на сустрач, но як завсёды Беларусь, я думаю, не отримая компенсацию таким померам, на які она могла бы различивать. Я думаю, завтра будет решение становшее парламентом принято, покольки послезавтра ж приезжает президент Путин. Ну, а какие там выёнки, оговорки завтра будут зроблены, в какой форме, ну, поглядим.
Хотелите выставить после этой ратификации? Поміж партнерами по гэтым еўразійскім эканамічным звязі не будзе вялікіх праблемаў, як паказвае вопыт постсавецкай інтэграцыі всіх, напрыклад, апошніх 20 гадоў беларуска-расійскай інтэграцыі. Любыя дамовы не маюць вялікага значэння, а большае значэнне набываюць нейкія персанальныя перамовы кіраўнікоў дзяржаў і гэтак далей.
Ну так, потому что вот эта мара, как бы не было выключения розных выемков, это тычется сферы газовой и нафтовой. А как ведомо, баки домовились, что это питание будет вырешено на протягу нескольких годов. Так что то, что марить белорусские влады, то не отбудется ни завтра, ни опосля. И я жартую, что сосунки помеж, так сказать, союзниками, особливо с Россией, слушно вы говорите, будуются по особистым совязям президентов и так далее. Это все, я думаю, позастанется.
Блиц-анализ свободы.
На пытание Виталия Цыганкова отказывал экономист Борис Жаліба. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пратской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Россия и Беларусь домовились про механизм компенсации страт Беларуси от податкового маневру у нафтовой галине России. Эксперты зазначают, что у России нема інших ресурсов для интеграции, окромя субсидий у партнерам. Створение Евразийского союза выкликает у Казахстана остярогу за свой суверенитет. Неглядящие на девальвацию российского рубля, цены на российские товары у Беларуси покуль не изменились, але беларусы стараются позбавляться от этой валюты. У Менску отбылся круглый стол, присвященный тыдню супрать смяротного покарання у Беларуси. У Могилеве суд оштрафовал журналиста-нештатника Александра Буракова за супрацовництва с немецкой хвалей. Усесветная организация аховы здоровья заявила про непозбежность распаўсюду лихоманки Эбола у Европе. У России протягивается девальвация национальной валюты. Российский рубель за 3 апошние месяцы обесценился относно американского доляра на 19%. Те отбилось это на белорусских спажуцах. Потонели альбо подорожели российские товары у крамах Беларуси, высветляла Галина Бакунчик.
Российские продукты у белорусских крамах з'ява звыклая. Як часто их набывают покупники и те зауважили на измены коштов, цікаўлюся у наведников одного из менских универсамов.
Что вы часто купляете? Белорусские и российские товары?
Белорусские. Вот свое и качество лучше.
Какие-нибудь российские купляли?
Бывает, но реже.
Ты, может, зауважили, как поменялись кошты, вот скажем, на российские товары, на белорусские?
Насчет российских не могу сказать, а белорусские, ну, поднимаются, увеличиваются цены.
Выбираю, хочу вот ликер, вино купить.
Белорусские?
Белорусские, да, вот выбрала вот этот вот.
Российские купляете товары?
Я не знаю, нет. Белорусская, наверное, лучше.
Как поменялись российские товары, все цены поменялись?
А я даже не знаю. Ну, что белорусские, да, увеличиваются.
Вот видите, стою у полка, зарубленная в Беларуси.
А когда мне приходилось российское набывать?
Российское. Ой, сейчас даже я не вспомню.
Вы, может, какие-то продукты российские меняются, кое-что цене?
Ну, немного меняется, конечно. Ну, рост, конечно, рост. Ну, все понимаем. Все понимаем. Если бы еще немножко зарплаты подтягивались, то было бы все хорошо.
Товаровед Менской крамы Алена каже, что в сапраўднасці колькасць российского товару на полицах крамы мизерная, а змены коштов пакуль не отбылося.
В основном это все белорусское пиво, начиная. Все, что касается скоропорта, так у нас вообще все белорусское.
А какие российские?
Российские какие? Ну, это такие товары, которые у нас нет в основном товары. Вы знаете, там рыба, которую возят там из Владивостоков, там вот оттуда. Консервы какие-то рыбные. Молочная продукция есть российская, как Данон, Веста, Кампины. Вот эти йогурты нежные, и то они на заднем плане. цунами практически. Ну и плюс импортные сыры. Составляет, ну, процентов 30 от всего. Все, так у нас в основном белорусские. Признаете, как у нас сейчас с этим. Строго все. У нас же проходят проверки, проверяют наличие белорусских товаров, процентное соотношение, все проверяют. Поэтому мы соблюдаем это полностью.
Для всех гандовой сетки.
Для всех гандовой сетки.
Зараз девальвация российского рубля. И это уплывает на эти российские товары.
Пока на данный момент проблемы с российским товаром не существует. Слухами ходят, конечно, по поводу цен, что будут цены повышаться на российские товары. Но пока в нашем магазине это не отразилось. Еще может быть это в дальнейшем, в будущем. Но пока у нас все. Никто ничего. Это было у нас. Вещали, будет проблема. Все молоко едет на Россию, все мясо едет на Россию, все куры едут на Россию. Ну, не было такого. Все у нас нормально. Правильно сказал наш Александр Григорьевич. Все будет добро. Не переживайте.
Экономист Лео Марголин меркует, что подвышение цен на российские товары еще напереди.
Те, какие будут завозиться, я думаю, что они будут дорожать. Бо за все до инфляции шмат залежит от девальвации. Поскольку девальвация в России идет, то будет и инфляция. И это отобьется, прежде всего, на добробытие россиян, бо у них реальные заработки изменшатся. Ну и те товары, которые мы не поспели, скажем, купить по данным ценам, мы завтра, послезавтра будем уже покупать по тех самых валютным переликам, которые были.
Мяркуе эканаміст Леў Марголін. Імклівая дэвальвацыя расійскага рубля змушае беларусаў пазбаўляцца ад гэтай валюты. Тыя, хто ездзіць у Расію на заробкі і вязе назад у Беларусь расійскія рублі, імкнуцца цяпер мяняць іх на больш цвёрдую валюту. Ды самі расійцы адчулі пагрозу свайму бюджэту ў выглядзе росту цэнаў на паліва, харчовыя і прамысловыя тавары. Рэпартаж з Гомеля.
52-гадовы Агамельчук Рыгор кажа, што навучыўся зарабляць грошы і ў Беларусі, і ў Расіі. У суседняй дзяржаве нават больш, бо ёсць багата шанцаў атрымаць прыстойны заробак і на будоўлі, і ў прадпрымальніцкай сферы. Але захоўваць некія ашчаджэнні ў расійскіх рублях Рыгор і не думае. Таму і прыйшоў на прывакзальную плошчу да валютнага абменніка.
Я же тоже только что поменял. Только что поменял на доллары, получил доллары. Сейчас там падает там доллар. А Америка была, есть и будет. И сколько мне там не трандели там по этому поводу. Мне кажется так. Евро это такая сейчас вот несерьезная валюта. По большому счету.
Суразмовца не надто хоча сберегать ашчадженни и в белорусской валюте. По укладах якой банки обяцают великие проценты.
На белорусский нет. Это пузырь. Вот то, что 40% в год, это пузырь лопнет рано или поздно.
Иншие гамельчуки наоборот, имкнутся обменять российские рубли менавіта на белорусские. Принамсі, так поступил молодый гараджанин, який сбывал у обменнику Франц банка российские гроши. Позбываются российской валюты и предпринимальники, не глядячи на то, что им доводится часом ездить на закупы у соседнюю Россию. Про это кажа индивидуально индивидуальная предпринимальница Оксана.
Избавляются менять на доллары, да еще. Сказать, что кто-то там волновался по поводу закупки и что она отразится инфляция, этого нету, поверьте мне. И у нас тогда мокла меч висит 20% НДС на новый товар. В связи с тем, что сейчас мало люди покупают товар у нас, у ИПшников, мы стараемся его не закупить.
У банках новую ситуацию с валютой соседней державы стараются не комментовать. Супрацов Совник Белинвест банку у приватности заявил только, что российские рубли у Гомеля сдают завсёды, и тем больше теперь, когда российский рубель моцно потаннел.
Что я вам могу сказать? Посмотрите, сколько людей сдают.
Сами россияцы, которые приезжают у Гомель куплять белорусские харчи, да некоторые промысловые товары, оповедают, что отчули на себе и своих грошах уведенные супрать России санкции у связку с аннексией Крыму и подтримкой сепаратистов на Паудневом Усходе Украины. Про это в приватности кажа Татьяна из российского Новозыбкова, якая приехала на закуп у Гомельский Евроопт с мужем и дочкою.
Ну, у нас цены тоже в связи с введением эмбарго тоже стали выше, поэтому цены приравнялись, можно сказать, в среднем. Курс тоже обменный у нас получается упал ниже, конечно, менее выгодный. Но все дорожает, конечно, придется как-то на чем-то экономить, уже не так тратиться, как мы раньше тратились, более свободно. Тем не менее, мы любим белорусские продукты, молочные белорусские продукты, колбасные любим белорусские продукты. Вот поэтому приезжаем. А в отношении того, что выгодно... Нет, никакой выгоды из этого мы не имеем.
Россиянка лечит наилепший способ застерегшийся от инфляции в Украине, коли есть сродки, это придбать нерухомость.
Конечно, если у кого есть сбережения, то самое надежное это вкладывать в недвижимость, естественно, более стабильная, чтобы инфляция не съела их. Недвижимость, это всегда есть недвижимость. А если уже у кого нет больших сбережений, то, соответственно, что делать? Ну, вот продолжаем жить. Ну, дороже выходит, конечно. Ну, мы считаем, что главное мир. Вот будет мир, будут продукты, что покушать, будет работа. Ну, уже как-то будем в соответствии с этой ситуацией уже выкручиваться. Главное, чтобы был мир, вот это главное.
Меркуют жыхары Гомеля. Напередодні кваліфікаційних матчів до чемпіонату Європи по футболі 2016 року головний тренер національної збірної Юрій Кондратів і капітан команди Тимофій Калачов розповіли про чаканні від хатніх гульняв зі збірними України і Словаччини. При цьому представник Білоруської федерації футболу не дозволив наставнику білорусу відказати на питання Радіо Свобода, як той оцінює події на сході України. Пресову конференцію навідав Ігор Корній.
Поздно ввечері 9 кастрычніка на Борисов-арене сустрэнуцца команды Беларусі і Украіны. Стартавалі абодва калектывы няўдала, і цяпер кожная гульня можа стаць вырашальнай. Месяц таму беларусы на выездзе літаральна вырвалі нічыю з Люксембургам. Украінцы ж саступілі ў Кіеве славакам. Якія высновы зробленыя кіраўніцтвам каманды Беларусі пасля няўдалага пачатку чарговага адборачнага цыклю? Нагадаю, што ад 2016 году колькасць удзельнікаў кантынентальнага першынства павялічваецца ад 16 да 24. Да таго ж не так даўно Александр Лукашэнка рэзка скрытыкаваў вынікі зборнай, прайшоўшыся і па трэнерскім штабе, і па кіраўніцтве федэрацыі. Ці не цісне на Кондратьева і ягоных памочнікаў псіхалагічная адказнасць?
Мы потеряли важных 2 очка, а постараемся в этих играх нарастать эту штуку. Я бы не сказал, что наш в домашней игре Украина будет фаворитом. Все-таки свои трибуны, свое поле заставят нас играть, конечно же, на победу в этом матче. На бумаге, да, по клубам, по которым играют наши ребята, по рейтингу, конечно, на бумаге фаворит Украины. Здесь даже и нельзя не то, что спорить, а вообще возражать, потому что они там 22-е или 24-е, мы там под сотни. Но мы играем дома, нам отступать нет. И мы постараемся, чтобы бумажные эти дела в реальные не превратились, чтобы после игры мы были фаворитами.
Цікавасць да матчу Беларусь-Украіна падаграваецца не толькі турнірным становішчам, але і сітуацыяй, якая склалася на ўкраінскім усходзе. Супернік барысаўскага Батэ ў лізе чэмпіёнаў, данецкі Шахтар, а разам з ім і шэраг іншых футбольных клубаў вымушана перабраліся з мяцежнага рэгіёну ў Кіеў ды Львоў. Вайна аб'ектыўна не можа не адбіцца на маральным стане гульцоў, бо шмат у каго сем'і засталіся ў зоне канфлікту. Зрэшты, прадстаўнік Беларускай федэрацыі футболу Александр Алейнік не даў Георгію Кондратьеву выкласці ўласнае бачанне таго, што адбываецца ва ўкраіне. Пытанне корэспандэнта «Свабоды» было перарванае літаральна на паўслове.
Георгій Петрович, скажыце, як вы чыста па-чалавечыску адносіцеся к таму, што происходит ў Украіне? Какімі ресурсамі пользуецеся, прасматрывая інфармацыйную ленту і считаеце ли?
Адмыслова да хатняга цыклю днямі нацыянальная зборная атрымала новы камплект формы ад кампаніі «Адзідас». Вытрыманы ён у бела-чырвоных танах з мінімальнай украпінай зялёнага. Адметна, што ўпершыню прозвішчы футбалістаў на майках даюцца ў беларускай транскрыпцыі. Дагэтуль дазваляліся розначытанні, пераважна тэхнічнае дубляванне з расейскай. Тимофей Калачов кажа, что в обновленной одежде отчувая себе комфортно.
Этот вопрос уже задавали на самой презентации. Но в любом случае форма очень удобная и нам комфортно. Хороший уровень, наверное, и лицо сборной. Поэтому очень приятно, что мы играем в такой форме. Довольно-таки очень хорошо.
Перед завтрашней встречей с Украиной команда Беларуси мая у своем активе одну очко. А суперники с выниковым нулем делят опошнее место со сборной Македонии.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Россия и Беларусь домовились про механизм компенсации страт Беларуси от податкового маневру у нафтовой галине России. Эксперты зазначают, что у России нема інших ресурсов для интеграции, окромя субсидий у партнерам. Створение Евразийского союза выкликает у Казахстана астярогу за свой суверенитет. Нягледзячы на дэвальвацыю расійскага рубля, цэны на расійскія тавары ў Беларусі пакуль не змяніліся, але беларусы стараюцца пазбаўляцца ад гэтай валюты. У Мінску адбыўся круглы стол, прысвечаны тыдню супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У Магілёве суд аштрафаваў журналіста-няштатніка Александра Буракова за супрацоўніцтва з нямецкай хваляй. Усясветная арганізацыя аховы здароўя заявіла пра непазбежнасць распаўсюду ліхаманкі Эбола ў Еўропе. Ну а зараз парады мовазнаўца. По-беларуску з Вінцуком вячоркам. За вадой хадзіць небяспечна, вада завядзе невядома куды. Трэба хадзіць па ваду. Беларускія прыназоўнікі апісваюць свет по-беларуску.
Вітаю, шановнае спадарства. Словы ў розных мовах могуць быць аднолькавыя ці падобныя, але звязваюцца між сопку інакш. У нас прыназоўнік «па», калі паказвае на месца або прастору, лагічна патрабуе местнага склону. Блукаў па горадзе, раз'ехаліся па ўсім краі, лазіла па дрэвах. А ў расейскай мове тут чамусьці склон давальны. Па гораду – по краю, по деревьям. Нельга сказаць по-беларуску «пачаму», толькі «пачым» чытаць па складах, будаваць па праекце. Але гэтая адметная ад расейскай канструкцыя пабывала ахвяраю русіфікацыі савецкіх часоў. Руплівец культуры мовы прафесар Павел Сцяцко з Горадні прыгадвае. У 72-м годзе ў Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук камуністычныя ідэолягі з ЦК КПБ правялі гэтак званую нараду па нармалізацыі беларускай мовы. І Кандрат Крапіва, віцэ-прэзідэнт акадэміі, надрукаваў артыкул пад пагрозлівай назвай «Грамадская неабходнасць і беспадстаўнае наватарства». Там Крапіва апраўдвае давальны склон у чужой для беларускай мовы функцыі «па гэтаму пытанню». А заадно граміць Фёдара Янкоўскага, Алеся Каўруса і таго ж Павла Сцяцка. На шчасце, на дварэ быў ужо не 37-й год, і мовазнаўцы засталіся жывыя, і мова ўзяла сваё. Бо прыназоўнік «па» ў дзвюх мовах ўжываецца і з рознымі склонамі, і ў розных значэннях. Расейскія мовазнаўцы ўстрывожаныя. Прыназоўнік «по» ў іхнай мове, не раўнуючы як рыба «ратан» або расліна «баршчэўнік», бесконтрольна займае чужыя экалагічныя нішы.
Канцелярский характер придает высказыванию широко распространенное в настоящее время употребление предлога «по» вместо других. Представители прессы получили ответы по интересующим их вопросам вместо «на вопросы». Потребности по зерну не покрываются экспортом сырой нефти вместо «потребности в зерне»,
пишет знакомитый Дитмар Розенталь. Але роспачная барацьба расейскіх стылістаў супраць прыназоўніка-агрэсара марная. А нам навошта пераносіць на беларускую глебу чужыя стылістычныя праблемы. Выразы, якія абазначаюць рух па пэўнай прасторы, у нас часта абыходзяцца без прыназоўнікаў. Пра муху-пяюху і яе сяброў у вядомай казцы паўтараецца.
«Едуць яны далёкаю, едуць яны шырокаю».
Або песня, з якой пачынаецца Купалава «Паўлінка» і версію, якой спяваюць ліцвіны. Расейску ж толькі па лугу спявае сама Людміла Зыкіна супраць не папрэш. Такім чынам у Менскі аэрапорт можна даехаць аўтобусам ці таксоўкай, а чыгункай нельга, не таму, што мовазнаўцы забараняюць, а таму, што яе дагэтуль туды няма. Абыходзімся без прыназоўнікаў, калі апісваецца спосаб перадачы нечага. Па почце – поштай, па часцям – часткамі. Калі азначаем час, рэгулярнасць падзеі, што панядзелка, начамі, хай пачуюць, як сэрца начамі абрадзімай старонцы баліць. Дачыненне да пэўнай справы таксама без канцылярскага прыназоўніка. Міністэрства падаткаў і збораў, камітэт святкавання юбілею, арганізацыя бяспекі і супрацы ў Еўропе. Або карыстаемся прыназоўнікам, але больш лагічным. Даклад на тэму, сшытак для матэматыкі. Дарэчы, украінскія школьнікі падпісваюць з матэматыкі, а польскія проста матэматыка. Па сямейным абстаяцельствам дзеля сямейных справаў. У цывілізаванай дзяржаве ўлада паводзіцца паводле закону, а не па паняццям. Па секрэту пад сакрэтам, па свайму вкусу на свой густ, па майму мненню на маю думку. Затое прыназоўнік па у беларускай мове працвітае ў іншых семантычных палёх. Ужываем па, калі хочам нешта ўзяць. Перад першым верасня зайшлі па кветкі. По-беларуску ісці за вадой азначае ісці за плынню ракі ўніз. Да калодзежа ходзяць па ваду. Гэтак сама ў касу па заробак. Звярнуўся па афіцыйны адказ. Паехаў па танную кілбасу. Слушна кажа Павел Сцяцко.
Канструкція з прыназоўнікам «за» пры дзеясловах «пайсці», «паехаць» невыразная зместам, двухсэнсоўная. Калі кажуць «сын пайшоў за бацькам», то гэта можа азначаць, што спачатку пайшоў бацька, а затым сын, следам за ім.
Таму пайшоў па бацьку, напрыклад, у гараж. Але цікава, што дзе па-расейску скажуць «по» ў значэнні «мэты», па-беларуску маем зноў жа адметныя варыянты «пайшла ў грыбы», «у ягады». Абяцаю працяг тэмы «Прыназоўнік як сведчанне цывілізацыйнага разлому». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку?
Што серады?
Што суботы?
Вы слухаеце Радыё Свабода. Яна Стальмашук-Троц, маладая акторка, якая 3 гады таму закончыла тэатральную акадэмію Беластоку, і якой захацелася навучыць беларусаў падляшча любіць тэатр на сваёй роднай мове. Як ёй прыйшла ў галаву такая ідэя? Пра гэта ў перадачы «Кафе Еўропа», з ёй гутарыў Ян Максімюк. Вось урывак іх размовы.
Добры дзень, вітае вас Ян Максімюк і запрашае на каву ў кафе «Еўропа». Сёння кампанію нам складзе Яанна Стальмашук-Троц, маладая акторка з Падляшша, якая 3 гады таму закончыла тэатральную акадэмію Беластоку і засталася працаваць у сваёй роднай старонцы сярод падляшскіх беларусаў. Што больш, яна заснавала свой уласны тэатр, каб ставіць спектаклі на роднай мове падляшскіх беларусаў. У ліпені 2011 году Яанна паставіла свой першы беларускі спектакль. Манадраму «Яй у полі вербою росла». Быў гэта гістарычны момант, паколькі быў гэта першы прафесійны беларускі спектакль, пастаўлены сіламі беларусаў Польшчы. Вось так, проста раней у Польшчы не было прафесійных акторак, якія лічылі сябе беларускамі, а таму і беларускага прафесійнага тэатру не было. Манадрама «Яй у полі вербою росла», якой выпала стаць першым прафесійным беларускім спектаклем на Падляшчы, была пастаўленая паводле апавядання ўкраінскай пісьменніцы Аксаны Забушкі «Казка пра калінавую жалейку». Пераклаў гэтае апавяданне я, Ян Максімюк. Але, увага, на просьбу Яанны я пераклаў твор ўкраінскай пісьменніцы не на беларускую літаратурную мову, а на мясцовую падляшскую гаворку, на якой гаворыць каля 70% людзей, якія лічаць сябе беларусамі ў Польшчы. Першае пытанне, якое я паставіў Яанне, датычыла якраз мовы яйнага спектаклю. Ці яна не баялася, што падляшская гаворка неразвітая і занадта вясковая, каб аддаць усе адценні літаратурнага тэксту Аксаны Забушкі? Ці яна не баялася, што ў яе атрымаецца яшчэ адзін народны спектакль, хутчэй для вёскі, чым для гарадской публікі?
Szczerze кажучи, to nie думала, że w momencie, kiedy korzystałam się tej mową, będą problemy. Bo już думала, no, bo już bojała się, że ja na samym początku drogi aktorskiej, że może mnie trzeba jeszcze krychu no, uczyć, pobywać u teatry ze starszymi aktorami. I bo już tego bojała się, a tej mowy no, nie bojała się, a na odwrót. Знала, że no, что вельми много белорусов на Падлаше говорят этой мовой. А у Вогна нема театру, але так само и нема театру, або у Вогна таких культурных прав и мероприемств по Падлашку. Я просто шукала аутентичных шротков, как и мова, и... скажем, и все предметы, из яких я, якими я користаюся у спектакле, и песни, каб гэта не было штучным для людей, каб яны адчували, что гэта штось з їхняга по надворку.
Гостя Яна Максимюка у кафе «Европа» Яна Стальмашук-Троц. Ну, а наши слухачи, якія пишуць лісты на свабоду, не пакідаюць вакол тэмы Украіны. Вось урывак з перадачы «Паштовая скрынка 111».
Про уплыв украинских подзеев на политичные процессы в Беларуси разважаю в своем новом листе на свободу наш давний слухач и автор Олесь Мартинович с Барановичов. Он пишет. Признаюся, особисто я без всяких двукостей, щиро и сердечно радовался, коли б Макей да Мясникович выездили у вынику своих вояжев по Варшавах да Нью-Йорках нечто среднеарифметичное в выгляде Польши, Болгарии, Литвы, Финляндии, и каб батька Лукашенко туды подался. Але ж, на жаль, справа зараз зусім не у Лукашенку, не в ягоных чиновниках и не в оппозиции, справа у самим насельництве Беларуси. Путин наполохал Лукашенко и Назарбаева. Наполохаў, магчыма, і ўсіх казахаў, але ці наполохаў ён беларускае насельніцтва? Що і той з наших нацыянал-дэмакратаў ўжо загаварыў у тым сэнсе, што, маўляў, восенню 2015 году трэба не бунтаваць, а дапамагаць бацьку Лукашэнку дзяржаву мацаваць. Вядома, тэарэтычна зусім магчыма, што Лукашэнка аднаго разу скажа нешта накшталт. Калі гэтыя з усходу да нас сунуцца, дык мы ім тут так зададзім. Але як на гэта адкажа большасць? Я не упэўнены, што патрыятычным уздымам. Наадварот, могуць сказаць, а чаму гэта мы павінны адкрываць агонь па радзіме Аллы Пугачовай, Максіма Галкіна і Евгенія Петрасяна, які ў нас ніколі не сыходзяць з тэлеэкранаў. Паводле пытанняў узяць зброю ў такім выпадку нібыта гатовыя 14% беларусаў. Але гэта зусім не тыя 14%, якія на Украіне жывуць у заходніх абласцях, у Галіцыі і на Валыні. На мой погляд, нам гэта варта добра усведамляць. КХП БНФ ды пазнякоў беленькіх у Беларусі самы мізер, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Барановічаў. Сапраўды, спадар Алесь, гэта сур'ёзная праблема для Беларусі. 20 год – немалы тэрмін. За гэты час можна было выгадаваць цэлае пакаленне нацыянальна свядомых грамадзянаў, якія б адчувалі сваю адказнасць за лёс дзяржавы, якія б ганарыліся гісторыяй, мовай, культурай уласнай краіны. Але на працягу гэтых двух дзесяцігоддзяў беларуская ўлада ажыццяўляла зусім іншую адукацыйную і моўную палітыку. Беларуская моладзь расла і выхоўвалася не на лепшых узорах нацыянальнай культуры, а на ўсё той жа расійскай папсе, на Пугачовых, Галкіных, Кіркоравых, Газманавых. Мова ўвесь гэты час выціскалася і са школ, і ўвогуле з грамадскага ўжытку. А калі няма мовы, калі русіфікацыя перамагла канчаткова, то навошта вам, беларусы, асобная дзяржава? Тое, што аднаго разу нешта падобнае ён можа пачуць ад Пуціна, усвядоміў выглядае і Лукашэнка, паназіраўшы за падзеямі ў Крыме і на Донбасе. Невыпадкова апошнім часам ён усё часцей выказваецца на гэты конт, робячы асцярожныя рэверансы ў бок нацыянальнай мовы.
Валяцін Жданко, паштовая скрынка 111. Ну і завяршае гэтую гадзіну эфіру наш уласны рок па вакацыях. І я развітваюся з вамі песняй «Зорачкі» ў выкананні гурту «Ляпіс Трубяцкі». Заставайцеся са свабодай.
Цікавае пытанне, дзе моя радзіма? Моя отчина,
что меня чакает, подопили в Рима. В тихом океане плывут мои колонии. На Марсе мои очи, а в пустынном болоте у комаров полони. Зорочки, вот мои маслули, у золотых кошулях. Зорочки, под там лечный шлях. Зорочки, вот мои маслули, у золотых кошулях. Зорочки, под там лечный шлях. Танчуть мои ноги на мяже Алтая, а сердце у бабуни на халине природы спит, отпочивает. Зорочки,